Благодать и мир. Давайте сосредоточимся на изучении Слова Божьего, оно живое и действенное. Деяния, 27 глава. Я сейчас прочитаю с 1 по 8 стих. Как я говорил, там, если у вас есть в Библии или вот в чате, кто из вас, там посмотрите на карту путешествию Павла в Рим, это поможет визуально. Итак, я прочитаю сейчас 27 глава с 1 по 8 стих Деяния апостолов. «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику полка Августа по имени Юлий. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Ассийских мест. С нами был Аристарх, македонец, из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, простите, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы из-за встречных ветров плыли под прикрытием Кипра и, переплыв море напротив Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него». Пересели они на другой корабль. «Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Ласея». Лука очень подробно описывает здесь в 27 стихе путешествие Павла. Павел до этого момента три раза потерпел кораблекрушение. Об этом во 2 Коринфянам 11:25 он говорит. Три раза. Но в книге Деяний об этом ничего не написано. И вот то, что здесь произойдет другое кораблекрушение, это четвертое. Оно описано. И по каким-то причинам Лука посчитал нужным, знал он это или не знал, но он посчитал нужным подробно описать это путешествие, миссионерское, четвертое, или путь в Рим, и вот это кораблекрушение, вот это плавание, которое произойдет. Другие кораблекрушения, которых были три, а это четвертое, да, четыре путешествия миссионерские, четыре кораблекрушения, ну, это интересная мысль для отдельной проповеди, вот. Но Лука здесь подробно описывает. И я думаю, что в этом здесь есть аллегория для нас или иллюстрация некоторых вещей. Здесь можно много разных иллюстраций взять, даже столько много, что всего нам не хватит. Вот. Но иллюстрация, она будет иллюстрировать вот жизнь самого Павла, и она будет иллюстрировать вот это вот путешествие, иллюстрировать жизнь по закону и жизнь по благодати, жизнь по справедливости и жизнь по милости. И она будет также символизировать вот что происходит с человечеством, да, человечество как бы оно в путешествии. И вот здесь мы можем увидеть много иллюстраций и назидания. Здесь мы видим встречные ветра. Они дали крюк, вот кто посмотрит на Средиземное море, им там более прямо они могли плыть, но из-за ветров им пришлось там крюк давать за Кипром, прятаться, да, вот так они плывут, потом они начинают плыть к Криту, вот, и все это медленно, встречные ветра, ну, понимаете, парусники, встречный ветер – это самое плохое, все это медленно идет, многие дни, неблагоприятный ветер, с трудом они вот все-таки добираются только до Крита, вот посмотрите на карте, где Крит находится, они вообще собирались доплыть до Италии, до Рима. Дальше мы читаем, с 9 по 12 стих. Но так как прошло много времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если возможно, дойти до Финика, пристани Критской, открытой юго-западному и северо-западному ветрам, и там перезимовать. Проповедь, кстати, называется «Но сотник доверял кормчему. Но сотник доверял кормчему. Вот так проповедь так называется. Я забыл здесь сказать, что Павел не один, с ним Лука на этом корабле и Аристарх. Аристарх это тоже верующий, тоже вовлечен в миссионерскую деятельность. И в Риме в какой-то период он тоже был заключен. Вот. Итак, что у нас здесь получается? Много времени. Все это затянуло. Пост прошел, это вот иудейский пост, это праздник скинии, да, в конце сентября это было, и каждый иудей знал, что потом уже по Средиземному морю плыть туда опасно, там, в общем, штормит, в общем, как бы там обычно не плавали в это время, это было очень неблагоприятное время, и другие мореходы, конечно, это очень хорошо знали, что надо успеть вот до зимы, иначе лучше не плавать, это, то есть это не было какое-то такое неожиданных вещей. Они понимали, все это затянулось. Они думали, доплывут, но все это затянулось. И поэтому надо было им принимать решение. Или остаться здесь, да, или плыть дальше. Но они поняли, что уже до Рима они не доплывут. Им нужно было найти зимовку, да. И здесь они говорят, что зимовка, вот где они, там вот эти хорошие пристани, да, на Крите, место такое, там... Они говорят, что им неудобно зимовать, у них корабль там был большой, давайте дойдем до Финика, да, это тоже Крит, и там перезимуем, там как бы хорошие есть, лучше там перезимовать можно, если по карте посмотрите, то есть им надо было проплыть, это все Крит остров, с этих хороших пристаней до Финика примерно 100 километров надо бы доплыть, это вот южная часть Крита, да, и они бы плыли вот, видя вдалеке берег, вот так бы они проплыли бы и там бы остановились зимовать. Вот, Павел им говорит, это опасно для имущества, опасно для жизни. Они знали эту опасность, вот, но сотник доверял здесь профессионалам, как мы скажем на современном языке, кормчий это рулевой, который разбирается в навигации, во всем, как бы иногда даже он больше разбирается в навигации, в звездах, там все, чем даже капитан. Сотник доверял вот этому кормчему, который говорит, поплыли, мы сейчас вот чуть-чуть, здесь недалеко совсем, вот чуть-чуть мы сейчас доплывем и там спокойно перезимуем, да, конечно, уже поздно плавать, но вот, да. И там также был начальник, ну, не знаю, наверное, капитан, да, то есть сотник доверял профессионалу и властям, вот говоря современным языком, он больше доверял, нежели словам Павла, сотник доверял. И вот здесь вот иллюстрация такая. Павел говорил, что уже не я живу, но Христос живет во мне. И мы знаем, что здесь Павел действует по воле Божией. Он идет туда, куда Христос идет. И иллюстрация такова, что мы можем сказать, что это не просто Павел на этом корабле. Это Христос в Павле. Это Христос дает этот совет. Это Христос плывет и говорит об опасности для жизни, для этих людей. И вот сотник здесь, он прообраз, вот такая аллегория, он прообраз Адама и всего человечества после грехопадения. Есть слово творение, вот там вот змей сотворенный пришел и что-то сказал в Эдемском саду, да. А есть слово Творца свыше, который сказал, вот это ешь, а вот это вот не ешь, иначе будет вред твоей жизни, вечной жизни будет вред. Вот, но здесь пересилилось желание комфорта, здесь неудобно им было зимовать, желание комфорта пересилило над логикой и над тем, что комфорт был важнее, чем безопасность их жизни. Вот так вот получилось. В ущерб своей вот, жизни они решили отплывать. Вот сотник, этот прообраз вот такого комфорта. Вот люди советуют, да? А от Павла мы понимаем, что это Бог их предупреждал. Это Христос через Павла им говорил. Потому что Павел получал откровение, и Павел, он действовал по воле Божией. Мы можем сказать, что это уже не Павел, а Христос плывет с ними, да? Но вот они слушают другие голоса. Хорошие пристани. Смотрите, какое интересное название здесь. Хорошие пристани. Хорошие пристани. Вот слово такое дано. Хорошие пристани, да. Ну, не случайно они названы, да. Но они не доверяют вот этому названию хорошей пристани. Они слушают совета, финик поплывен, там лучше. Им кажется, что это лучше. Хотя слово им говорит, это хорошая пристань, там надо остаться. И Павел им говорит. Понимаете, какой прообраз? Есть слово Божие, да, которое Бог нам говорит через Христа, через Библию нам говорит, через служителей. Есть слово, да. Но иногда, когда мы смотрим на наши обстоятельства, нам кажется, ну, слово, но вот там, тут было бы удобнее. И в этом есть опасность. Поступая по вот человеческому уму, советуясь с другими людьми, а не с Богом, мы подвергаем не только свое имущество, мы подвергаем даже свою жизнь опасности. Вот здесь вот есть такая, я верю, что Бог хочет, чтобы мы увидели такую иллюстрацию. Они полагались не на слово, а на чувство. И как часто с нами такое бывает. Вот я вспоминаю в связи с этой историей Авраама. Аврааму тоже неудобно было жить в шатрах. В какой-то момент там голод наступил, он даже пошел в Египет, там было попроще, да. Но Бог ему сказал, Бытие 12:2, будешь ты в благословении, да. Живи здесь, на этой земле, и я тебя благословлю, и ты будешь наследником. А он, городской человек, пришлось ему жить всю свою жизнь в палатках, это неудобно. Но благодаря доверию Слову Божьему он и свою семью спас, и у него ребенок родился, и он благословен, и множество других людей через Авраама благословлены. Хотя даже там конфликт у него с Лотом было неудобно, но он выбрал слово. И поэтому для нас это тоже урок. Мы хотим удобства, комфорта, да, но только Бог знает о нашей безопасности для нашей души. И нам нужно доверяться Слову Божьему, а не человеческому мнению. И мы видим вот это предупреждение об опасности, но они не послушали, как Адам не послушал. Им не кажется, что это хорошая пристань. Им не кажется. Вот у Адама и Евы, у них тоже было слово, да, вот это дерево жизни, вот это дерево познания добра и зла. От него не ешьте, будет вред жизни вашей, будет вред, будет смерть. Но они выбрали вот это вот слово творения, а не Творца, змея послушались. Им казалось, что это все выглядит хорошо, разумно, дает знания и так далее. И мы знаем, что из этого получилось. Вот это вот хорошее пристань, это как прообраз потерянного рая. Люди не остались в этом потерянном рае, в этих хороших пристанях. Да, они не остались. Им показалось, что есть что-то лучше, более что-то удобное. Вот такая вот иллюстрация. Дальше, 13 стих. «Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились, держась берега вдоль Крита». Ну, как я говорил, «подул южный ветер». Вот им надо было плыть вот так вот, а южный ветер, он как раз был очень удобен. Это как был знак. Вот, это не противный ветер, это южный хороший ветер, если на карту посмотришь. И они подумали, что получили желаемое. То есть это говорит о том, что у них были определенные сомнения, и вот знак. Да? Вот южный ветер, попутный ветер. Какая опасность, Павел, о чем ты говоришь? О чем ты? Вот. Да? И вот эта иллюстрация тоже, не так ли происходит и с нами? Мы смотрим на обстоятельства и игнорируем Слово Божие. Бог лучше знает. Но мы видим какой-то, образно говоря, южный ветер в своей жизни, и все воспринимаем там как знак. Но Слово должно, откровение, учение Библии, Слово Бога должно быть вот над этими маленькими знамениями, которые мы можем увидеть. Нам, как верующим, нужно учиться так жить. Южный ветер, вообще это может стать отдельной проповедью, отдельным мемом. Вот вот эта фраза «южный ветер», да, она описывает вот эту вот классическую ошибку. Это когда человек сильно-сильно чего-то хочет, и как только видит маленький знак, он сразу за это хватается, и все. Вот южный ветер. Вот, может быть, сейчас в вашей жизни южный ветер, и вы последовали за ним, несмотря на то, что там мудрый человек или в Библии вы увидели, что надо вот так поступить. Ну, раз вдруг И я часто, как пастор, люди со мной разговаривают, я им говорю, вот как Бог говорит, но люди мне говорят, вот-вот, смотри, пастор, как все складывается, как бы. Вот это называется южный ветер, южный ветер. Дальше, с 14, они думали, что они получили желаемое. Они думали, им казалось, все. Павел, о чем ты говоришь? Что это у тебя за проповеди? Что там за слово-то? Что у тебя там за откровение? Что у тебя там за слово свыше? Вот, у нас тут уже южный ветер, все. И в таких ситуациях, в принципе, трудно человеку убеждать уже, да, когда вот он цепляется за этот, образно говоря, южный ветер. Южный ветер, это тоже прообраз, как вот сатана этот пришел в Эдемский сад. Ну ладно, это тоже отдельная тема, тут много об этом можно говорить, и мы по поводу, может быть, в чате или потом как-то пообщаемся, что-то еще Бог нам откроет, дополнит. Вот. Ну вот такая вот есть вещь с этим южным ветром. Им показалось, что они получили желаемое, они так очень этого хотели. Дальше мы читаем с 14 по 15 стих. Но вскоре с острова поднялся ураганный ветер, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. Здесь остановимся. Но вскоре, вот они вот вчера казалось, вот все, южный ветер, все четко, все ясно, все понятно, да? Ну вот она реальность. Они уже не могут контролировать свою жизнь. Их носит ураганный ветер. Да, представляете, что это такое, да? Все. Они ничего не могут управлять кораблем. Они не могут плыть туда, куда они хотели, и им казалось, что вот знак все складывается. Они уже не могут это делать. И это тоже прообраз Адама и Евы. Они вкусили от этого запретного плода, и у них открылись глаза. Они поняли реальность, они стали бояться Бога, они стали стесняться друг другу. Эта духовная смерть, она уже начала в них действовать, они начали уже умирать. И вот этот ураган, Евроклидон, так называемый, известное такое явление на Средиземном море в те времена. По сути дела, это северо-восточный ветер. Это северо-восточный ветер как раз им мешал плыть туда. Плюс он был холодный, ураганный, сильные, чего и все моряки в те времена и боялись, что такое произойдет. Они не могли противиться, корабль просто унесло в море. То есть они думали поплывут вдоль Крита, но сейчас они уже не могут управлять, его отнесло далеко от Крита. Они хотели там в Крите переночевать, то есть, простите, перезимовать, но ураган их отнес. Носились, отдавшись волнам. И вот Адам и его потомки, вот мы все, мы причиняем вред своей жизни, когда не слушаемся Бога. Вот так вот все это и произошло. Нам кажется, но приходит вот эта вот реальность, с которой мы не можем совладать. И нас относит от Бога, от жизни с избытком, нас относит. А то, что Бог для нас задумал, нас относит. И мы ничего не можем с этим поделать. Грех, смерть, они сильнее нас. Вот как этот Евроклидон. Ураганный ветер. Ты ничего не можешь с ним сделать. И вот такое состояние человечества. Вот это прообраз человечества. Оно вот так вот хотело. Там был хороший пристань, там был рай. Нет, мы хотим чего-то лучше. У нас здесь что-то есть больше, лучшее, приятное, комфортное. И вот к чему это все привело. В Эдемском саду с грехопадением, со всеми нами. И вот это то, что здесь происходит. Потому что жизнь, она как путешествие. Жизнь как путешествие. И здесь мы видим такое назидание, предупреждение для нас. Если мы не слушаемся Бога, если мы надеемся на свой ум или на советы других смертных людей, в этом есть опасность не только для имущества, для жизни, самое главное, для жизни. Когда там в Эдемском саду до грехопадения у Адама и Евы, у них был выбор. Они могли выбрать смерть, они могли не выбирать смерть. Да? У них был выбор. Теперь, когда они согрешили, выбор не остался, осталась только смерть. Ты уже не можешь выбрать жизнь, ты подвержен смерти, ты становишься смертным человеком. И тебя носит по этой жизни со всеми ее проклятиями, скорбями, трудностями. Вот как там их носило этим ураганом, все. Они не могли с этим совладать. И мы, ослушавшись Бога, мы попадаем в такие ситуации, когда уже не можем совладать. Эта история должна нас предупреждать и назидать. Мы как вот этот вот корабль, все, который не послушался слова Бога, и вот нас по жизни носит Мы отдаемся этим волнам смерти и не можем их победить своими силами, конечно. Мы становимся, вот как они стали рабами этого ветра, урагана, и мы из-за греха, из-за грехопадения становимся рабами смерти и греха. Все потомки Адама, все, кто был на этом корабле, да, включая Павла, который не хотел и говорил, не надо плыть, они оказались под последствиями вот этого неверного решения. И вот то же самое с потомками Адама с нами произошло. Адам не послушался Бога, и мы все пожинаем этот ураган, эту бурю из-за глупости, из-за ошибки других. Мы все сейчас, образно говоря, братья и сестры, на этом корабле. Вот применяйте это к себе. Мы сейчас на этом корабле. Но надежда есть. Почему? Потому что на этом корабле находится Павел. И вот как Иисус с нами. Иисус, Он не виновен, да? Он предупреждал нас, да? Но мы не послушались. Но Иисус не остался, образно говоря, в хороших пристанях. Он не остался на небе, где все хорошо. Он пришел на эту ураганную, трудную землю, на этот корабль, да? И Он хочет спасти вот этих вот непослушных людей. И мы знаем из этой истории, через Павла, а точнее через Иисуса, весь мир, весь этот корабль в буре, он может быть спасен. Мы не послушались Бога, да? Есть о чем подумать. Но что теперь делать? Вот я попал в ураган. Может быть, сейчас у вас в жизни вот этот вот ураган, образно говоря, из-за каких-то ваших ошибок, которые вы понимаете, но уже поздно. Есть надежда. С Иисусом есть надежда, потому что Он не оставил нас, образно говоря, в этих хороших пристанях. Он с нами. Он с нами. Это, в этом есть надежда. Дальше мы читаем 16 по 17 стих. Вот если вы оказались во власти этого, образно говоря, Евроклидона, есть надежда. «И набежав на один островок, называемый Клавда, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее на борт, взяли канаты и стали обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились». Ну, это шлюпка там была такая спасательная, у кораблей была, ну, понятно, да? Они там, она ее болтала вообще, она мешала плыть и управлять кораблем, могла разбиться. Ее подняли, а корабль обвязывали, я не очень представляю, как это происходило, но как-то они обвязывали, чтобы, может быть, бока там об камни, потому что недалеко остров был, не разбились. Вот. Обвязывали корабль своими силами, они старались, как им казалось, сейчас мы разберем, сейчас вот мы обвяжем, сейчас мы победим эту бурю, как бы, да. Ну, давайте посмотрим, что дальше происходило. С 18 по 19 стих. «На другой день из-за сильного разбушевавшего шторма начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками выбрались оснастку корабля». Смотрите, они поступают. Это глупо выбрасывать груз. Ну, цель была перевезти груз. Они пшеницу, египетскую пшеницу везли в Рим. Да? Цель была, ну, как им казалось, да? Им казалось, что вот эта цель перевезти пшеницу, а то, что там заключенный, Павел там какой-то проповедует какого-то воскресшего, умершего, воскресшего, для них это не было главное. И они здесь выбрасывают этот груз. Это глупо? Нет, в данной ситуации мы читаем, мы понимаем, это от безысходности, это не глупо. Они пытаются спасти свою жизнь, оснастку, важные вещи, ну не самые важные, но какие-то второстепенные вещи они выбрасывают с корабля. Они так поступают. И вот здесь вот тоже иллюстрация. Ради вечной жизни это нормально, это не странно, чем-то пожертвовать. Мы должны отказываться от всего ради вечной жизни. Апостол Павел так говорит, я все почитаю за суету. Ради спасения. И вот сейчас, если мы возьмем вот эту иллюстрацию, бушующий шторм, ради спасения это нормально отказаться от некоторых вещей, это нормально, это не будет странным. Ну как же так? Это же вот, это же хорошее там, да? Ну пшеница-то это хорошая она была, да. Как же так? Ну, вы поймите, на кону гораздо более важные вещи. Сама жизнь, сама душа, понимаете? Вот здесь такая иллюстрация. И они поступают, эти корабельщики, они так поступают. И поэтому это логично нам поступать в жизни ради духовной жизни, ради вечной жизни, да? ради сохранения этой жизни освобождаться от какого-то груза, понимаете? Когда, если бы они это не освободились, было бы только хуже. Такая иллюстрация. 20 стих. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась сильная буря, то, наконец, исчезла всякая надежда на наше спасение». Они старались своими силами, да, но у них ничего не получается. «Многие дни солнца, звезд не видно, вообще непонятно, куда их отнесло, в какую сторону, все, сильная буря, они вот на корабле, всякая надежда, все, на спасение исчезла». До этого они надеялись, крепились, да? Теперь всякая надежда исчезла. Очень много ситуаций в жизни, когда, братья и сестры, у нас может исчезнуть надежда, причем всякая надежда. Вы можете оказаться в такой ситуации, что вы даже можете подумать, я не ожидал, что такое может быть. У меня были трудности, ну там я крепился как-то, на что-то надеялся, а вот так, чтобы все вообще из-под ног ушло, я даже не представлял, что такое может быть. Так бывает. Так Бог работает, Он иногда доводит нас специально до такого состояния, когда всякая вот эта человеческая надежда, она исчезает. Бог так делает. Он подготавливает наши сердца. Нет никакой, когда мы понимаем, что нет никакой возможности своими силами спасти себя, это хорошее понимание, это точка, вот это вот смирение, от которой мы можем оттолкнуться и обрести духовную мудрость и спасение. И если мы еще не поняли, если мы еще пытаемся с помощью своих дел угодить Богу, да, решить какие-то жизненные проблемы своими силами, да, если у нас еще в этом есть надежда, что я смогу, я получу, у меня получится, я вот сейчас скреплюсь, там-то, это и это, попробую. Тут еще, как бы, значит, мы не готовы для благодати. Мы еще не готовы для благодати. И нам придется еще помучиться. И вот когда человек теряет всякую надежду, вот это вот хорошая точка зрения. Это тяжело, но это хорошая точка, после которой Бог начинает работать. По закону, если вы пытаетесь Богу вот своими силами угодить искренне, да, спасти свою жизнь, и в какой-то момент вы отчаялись, у вас ничего не получается, это тяжелое отчаяние, потому что, ну, хорошие вещи, но у вас они не получаются, да, это нормально, потому что по закону мы не можем угодить Богу, только по благодати. Нам нужно не наши усилия, нам нужно чудо, сила свыше. Спасение – это чудо. Вот как здесь, им нужно было уже чудо, они это поняли. Спасение – это чудо, не результат нашей борьбы. Боретесь? Ну, продолжайте бороться. Но когда вы устанете, вспомните, что благодать – это как чудо, оно не отдел. И Бог специально допускал, когда вы устанете, чтобы принять спасение и благодать. Если вы еще живете вот этими своими силами, пытаетесь, да, обвязать там свой корабль от чего-то, избавиться, но все равно считаете, что это ваше, ну, как бы, решение вашей силы, то для благодати вы еще не готовы. Но зато, когда мы пусты и безнадежны с точки зрения человеческих опор, это хорошее время чуду Божьему начаться в нашей жизни. Дальше мы читаем с 21 по 26 стих. «И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем бы и избежали бы этих бедствий и ущерба. Теперь же, убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, ты должен предстать перед кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров». Надлежало послушаться меня, Павел им сразу говорит. Адаму надо было послушаться Бога, да? Перед спасением, перед чудом должно быть дополнительное напоминание, должно быть наше понимание, почему стало все плохо. Это наше неповиновение, это наше непослушание. Нам нужно это хорошо понять. Мы иногда, как маленькие дети, спешим от этих неприятных мыслей, что мы все плохо сделали. Мы хотим избавиться и что-то легкое испытать. Но нужно не забыть, от чего все стало плохо, чтобы потом ценить вот эту новую жизнь, которую Бог чудесным образом нам предлагает. И Павел с этого начинает. «Надо было послушаться меня». «Надо было послушаться меня». Вот покаяние, оно, мы должны осознать, почему все стало плохо в моей жизни. Вот это и есть покаяние. И когда есть покаяние, Бог дает надежду. Потом, следующим шагом, Бог открывает эту надежду. Потому что Бог силен все исправить. Для Адама, для его потомков, слава Богу, вот эта надежда. Бог силен все исправить. Не надо было уходить из этих хороших пристаней. Не надо было слушаться Бога, да. Но теперь вот мы попали в этот Евроклидон, в этот шторм. Что теперь? Есть надежда. Есть надежда. Есть ободрение. Корабль погибнет, но вы все спасетесь. Ни одна душа не погибнет, Павел им говорит. Ну, это не Павел, это Бог через Павла им говорит. Это Христос им говорит. Потому что Павел здесь прообраз Христа. Вот с этими непослушными людьми Христос по-прежнему с ними. И когда они отчаялись, Христос им говорит. Не до этого он им говорил, Павел говорил, а когда они потеряли всю надежду и когда они захотели теперь уже послушать Павла, Павел им говорит. Когда у нас есть вот это покаяние, есть смирение, то у нас нету страха потерять какой-то груз, что-то потерять в жизни. Вот почему важно покаяние. Нам не страшно потерять корабль. Вот здесь они были уже в таком состоянии, потерять корабль для них уже было не проблемой. Этого они не боялись, они боялись уже за свою жизнь. И вот покаяние, оно, настоящее покаяние, оно приводит нас к этому смирению. Мы понимаем, уже не торгуемся с Богом мы. Бог, только спаси меня. Все, я буду служить тебе, я пойду за тобой, куда бы ты ни вел, только спаси меня. Это хорошее смирение. И Бог благословляет, и Бог спасает. Моряк, да, он может потерять корабль, но главное, что он спасен, так? Потому что потом этот моряк может сесть на другой корабль и поплыть. Самое главное не корабль, а моряк, да? И вот корабль вот этот, да, то, что он погибнет, они будут спасены. Это прообраз нашего тела, вот этот корабль, прообраз тела. Главная душа. Главное, чтобы Бог потом, после, когда вот это наше тело, да, превратится в тление, нас похоронит, Бог силен дать нам другой корабль, другое тело. Главная душа, главная жизнь. Вот, если нам нужна поддержка, если у нас страх перед смертью есть, перед потерями, вот так вот надо смотреть. Это корабль, да, это драгоценное, это сложное сооружение, дорогое, важное, ты там на нем плыл, ты слился с ним, все. Но все-таки это корабль, самое главное, жизнь вот этих моряков, и они будут спасены. А потом мы знаем, что они получили другой корабль и поплыли на другом корабле. Вот в этом тоже есть иллюстрация, здесь много иллюстраций, всего даже не назовешь вот в этой 27 главе. Это одна из иллюстраций нашей жизни как корабль. Там есть всякие волны и бури и все, но Иисус с нами, и Он спасает самое главное, Он спасает нашу душу. А корабль – дело наживное. Бог воскресит, у нас есть надежда на воскресение. Для Него это не сложно. Главное, чтобы наша душа была спасена. То есть моряк – это душа, корабль – это тело. Вот такая иллюстрация. Хотя Павел предупреждал, да, что вот не надо плыть. Но теперь, видите, как получилось, благодаря Павлу, вот этот, люди на корабле будут спасены. Они могут быть спасены все на этом корабле. Благодаря Павлу. Именно, благодаря Павлу, не потому что вот они там были, благодаря Павлу. У Павла была миссия. Этот корабль вообще, не пшеница, с точки зрения Бога, не пшеницу там перевести в Рим было. Самое главное для Бога было перевести Павла, чтобы он свидетельствовал кесарю. Вот это самое главное было с точки зрения небес, цель вот этого плавания. И Павел, он становится теперь центром внимания вот этих вот людей. Иисус с нами в плавании. Иисус с нами в плавании, несмотря на эти штормы и бури. И вот в этом есть такая иллюстрация, что Иисус пришел на землю, где вот так вот штормит. И он не остался вот на этих хороших пристанях на небе у Отца. Он пришел к нам, чтобы спасти наш вот этот вот тонущий, бедствующий корабль. Слава Богу, Он с нами. Иисус с нами. Он пришел на эту землю. Теперь, благодаря Иисусу, да, нам может быть дарована жизнь и спасение. Вот как благодаря Павлу там была дарована им жизнь. «Ибо я верю Богу», Павел говорит. «Я верю Богу, я верю Богу». Надо верить Богу. Надо верить тому, что Бог говорит в Писании. «Через Иисуса нам дарованы великие драгоценные обетования». 2 Петра 1,4 Петр говорит. «Нам через Иисуса даны великие драгоценные обетования». Вот как по Павлу было дано вот эти драгоценные обетования, что ты доплывешь, и благодаря вот тому, что ты слушаешься меня, я спасу и этих всех людей, и я спасу. Понятно, это не их заслуга была, это заслуга Павла была. И наше спасение – это не наша заслуга, это заслуга Христа. То, что Христос повиновался своему Отцу, волю Отца исполнял. И благодаря тому, что Иисус исполнял эту волю, была высшая миссия Иисуса. Мы рядом с Иисусом, находящиеся и верующие в Него, можем теперь спастись. Надо просто доверять, что Иисус, только в Иисусе где драгоценные обетования, только в Иисусе. Только в Иисусе. Вот как Павел им дал эти драгоценные обетования, теперь они могли верить, ну или не верить. Вот смотрите, помните, Павел раньше еще сказал, Бог Павлу, простите, сказал, Деяния 23.11, будешь свидетельствовать в Риме, да? И сейчас вот эти вот тоже, что тебе должно предстоять, да, пред Кесаря. Вот Бог даровал тебе. То есть вот обетование дано, вот оно, драгоценное обетование. Все, ты будешь. Вот как Бог сказал, так оно и будет. Несмотря на то, что вот там кормчий, там или это, или то, ты будешь. И получается, вот благодаря повиновению Павла, по благодати они как бы спасены. И вот Бог даровал эту благодать через Иисуса нам всем. Бог как бы через Иисуса, вот всем плывущим с Ним Он даровал, дарует эту благодать. Только благодаря миссии Христа мы спасаемся, не потому что мы хорошие. Вот здесь все благодаря Павлу это произошло. И вот так же у нас должно понимание славы Божией, миссии, благодати, и то, что Он сделал на кресте, это все благодаря Иисусу. Мы-то сами грешники, и мы враги Божьи, да. Но они здесь спасены благодаря Павлу, и мы только благодаря Иисусу спасены. Главное быть с Иисусом, быть в воле Божией. Нету спасения в отрыве от Иисуса. Вот, если бы не Павел, они не были бы спасены. Наше спасение, оно не заключается в каком-то сертификате, оно заключается в личности. Надо быть на корабле с Иисусом. Надо, чтобы в этом корабле был Иисус. Тогда все будет хорошо, потому что есть определенные драгоценные обетования, которые Бог дал Иисусу. И если мы с Иисусом, эти обетования к нас тоже коснутся. Дальше мы читаем с 27 по 32 стих. «В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближается к какой-то земле. И вымерив глубину, нашли 20 саженей, потом на небольшое расстояние вымерив, опять нашли 15 саженей. Опасаясь, чтобы не пасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Ну, шлюпка вот эта. Смотрите, то есть я подчеркивал Божье обетование. Несмотря на Божье обетование, которое даны в Иисусе для каждого, несмотря на благодать, которая для всех, мы верим, да, не только там для каких-то избранных, мы верим, что благодать, она для всех в часовне на Голгофе. Несмотря на это избрание, да, то, что мы избраны ко спасению, есть условия, есть условия. И вот здесь вот эта история, она очень хорошо подчеркивает, что есть условия. В спасении есть определенные условия. Какое условие? Это вера. Нужно верить, нужно верить. Корабельщики здесь не верили, да, хотя они слышали то, что Павел сказал. Они теперь они не верят, и они хотят сами спастись, чтобы корабль не разбило, не утонули они, потому что там мель начиналась, все. Сами хотели втихаря на лодке отплыть и спастись, потому что понимали, что корабль сейчас разобьется. То есть они не верили, что все дарованы Павлу и все спасутся. Они не поверили. Хотя было сказано, все с тобой спасутся, но они не поверили. И Павел здесь им говорит сотнику, если они уйдут с корабля, вы не можете спастись. Но как так, вы не можете спастись, если дано уже обетование, что все дарованы для спасения тебе, Павел. Как же они не могут спастись? Ну, Бог же сказал, Бог же не может ошибаться, да? Несмотря на то, что Бог сказал, Павел уточняет, если, то вот это есть условие, они должны остаться на корабле в вере, они должны поверить и остаться на корабле. Если они останутся, спасение будет невозможным. Это вот это условие для спасения. Мы избраны ко спасению, но очень важна наша вера. Очень важна наша вера. Вот эта иллюстрация, вот эта история очень хорошо иллюстрирует благодать и важность нашей веры. Важно остаться с Павлом. Важно было остаться нам со Христом. Я избран ко спасению. Да, вот наподобие, как здесь эти люди, да, избраны ко спасению, спастись на каком-то маленьком островке, да. Но мне надо лично верить и не покидать Христа. Я избран, но мне надо лично верить. Если я оставлю Христа, если я попытаюсь своими силами там какую-то шлюпку спустить, что-то сделать, да, если я испугаюсь, как вот эти вот корабельщики испугались, да, ну, моряки, да, то я не могу спастись. Я должен довериться Христу и Его Слову. Вы не можете спастись. Ну как же было обетование? Вот есть условия, должна быть вера. Не можете спастись. Для спасения нужно чудо. Нужно быть избранным, да, это действительно так. Но если вот это избрание и обетование Божие не растворить веру, ничего не получится. Послание в Римлян об этом говорится. Здесь шлюпку, ее отсекли, все, ее отсекли веревки, бросили. Здесь тоже как бы отдельная тема для проповеди может быть, что эта шлюпка может представлять в нашей жизни. Но это отдельно, может быть, потом мы поговорим. Дальше с 33 по 38 стих. «Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не принимая ничего». Потому прошу вас принять пищу, это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и разломил, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ, то есть большой корабль по тем временам, насытившись же, пищи стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Там еще что-то осталось, они и это стали выбрасывать, потому что ну, там мелко было, надо было облегчить корабль. Вот эти вот слова, обратите внимание. «Послужит к сохранению вашей жизни». 34 стих. Да? Странно, вот, что Лука обратил на это внимание. «Поесть надо». Да, ну все, будут спасены, все, корабельщики там остались на корабле, ну все, вот можно дальше перейти к эпизоду, вот они все спаслись там на этом островке, да. Почему он записал, Лука обратил на это внимание, что вот, надо поесть, да. Казалось бы, какой тут есть, тут такие вещи происходят, буря, тут не до еды как бы, да. А вот Павел останавливает всю эту панику, надо. И говорит простую вещь, банальную вещь. Он говорит, надо поесть. 14 дней уже толком не питаетесь, все в этой депрессии. Надо просто поесть. И это послужит к спасению. Вы хотите спастись? Давайте поедим. Потому что вот человек паникует, он иногда простые вещи не начинает не делать. И вот Павел просто так говорит. И в этом тоже есть иллюстрация. Человек, он в стрессе, мы знаем, он теряет аппетит, он не ест. Если он две недели не ест, то у него большие проблемы. И вот кроме нашего духовного избрания и обещанного спасения, кроме важности веры, да, Эта вера, она должна быть деятельна. Важно конкретные, простые духовные шаги в нашей жизни. Нужны простые вещи надо делать, чтобы это спасение, оно у нас принесло плод. Нужно питаться духовно. Вот такая иллюстрация. Нужно питаться духовно. Как ребенок родился там, переживали там, порок сердца, не порок сердца там. Все, родился здоровым, слава Богу. Но надо теперь делать простые вещи, кормить его, да? И вот так жизнь из этого, его жизнь будет состоять, да? Мы родились, стали причастниками Христа. Но теперь надо делать простые вещи, питаться. Павел здесь делает этот акцент. Когда у человека наступает сильный стресс, да, так происходит. Он иногда не делает этих простых вещей, он не идет в церковь. Он так запаниковал, ему кажется, что уже ничего не поможет. Так бывает. Он не идет в церковь, он не открывает Библию, хотя раньше он ее открывал в спокойном состоянии, понимал, что это важно. Но когда у него наступает стресс, он иногда не делает вот этих простых вещей, которые вроде бы были ясны. Но это надо делать. Вот эти простые шаги, когда приходит горе, приходит испытание, приходит вот этот стресс, длительный стресс, да. Стресс у нас все бывает, но когда длительность, ну серьезная вещь, когда потрясение происходит, это затягивается. Вот тут уже нужно делать простые вещи. Ходить в церковь, общаться с верующими, читать Библию. Надо кормить себя духовно. Мысль может прийти, да какое тут такое произошло, тут уже ничего не поможет. В Библии я не найду такой ситуации, я не найду никакого совета, тут такое со мной произошло, да. Нужно питаться. Вот казалось бы, Павел, давай спасемся быстрее, и все, при чем тут есть-то, да. Павел говорит, нужно поесть, и это содействует сохранению вашей жизни. Вот в этом тоже есть аллегория, есть обетование Божье, есть сила Божья, есть чудо Божье. Но мы, как верующие, должны делать вот эти простые шаги веры. Питаться духовно, подпитывать нашу веру в собрание, в молитве, в личном времени с Богом. Ну и, конечно, не оставлять собрание, как у некоторых есть, к сожалению, привычка. Не оставлять собрание, питать себя духовно. Вот церковь и есть вот этим вот, как бы, она заботится, она кормит людей и поддерживает их веру. Иисус, конечно, спасает, да, ваша личная вера нужна, но вам нужно, чтобы вы получали духовную пищу. И именно церковь, это одна из ее главных предназначений, поддерживать, кормить человека. Нужно общение, нужно быть в общении, в церкви быть. Нужно питаться духовно. Павел им здесь говорит, все будет хорошо, просто ешьте. Это вам поможет, это поможет. Да как это не поможет? Да поможет. Просто ешьте. Все, хватит паниковать. Просто делай вот эти простые вещи. Это послужит ко спасению. Да что, мы не знаем, что ли? Вот иногда человек, вот он вроде бы все знает, но ему нужно. Вот Павел говорит, надо вам поесть, все. Успокойтесь, надо поесть, все будет хорошо, но надо поесть. Духовно надо питаться. Есть спасение, Христос с нами, все будет, слава Богу, все будет хорошо. Ну, надо питаться, надо быть в общении, в церкви. 39 по 40 стих, 44, последний отрывок, да? Когда настал день, землю не узнавали, а осмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, которым и решились по возможности пристать с кораблем. И подняв якоря, пошли по морю, и развязав рули, и подняв малый парус, по ветру держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волны. Не было сказано, что мы благополучно там корабль потеряем, но мы будем спасены. Вот здесь проблема, да, но это было предсказано. Воины решили было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Ну, серьезная проблема, да. Но сотник, желая спасти Павла, потому что сотник, он теперь уже не кормчивый, он зауважал Павла теперь, да. Он Павла слушает. Желая спасти Павла, удержал их от этого намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Ну, такая вот ситуация, когда вроде бы берег близко, видно, но если ты не умеешь плавать, может быть проблемой. Ну, то есть там сколько там, 500 метров, там, 200 метров, 100 метров даже проплыть иногда, ну, не просто, особенно если волны. Вот, кто умеет, плывите, кто не умеет, найдите доску, с помощью доски как-то доплывайте, все вы спасетесь, было обетование, все вы будете спасены. И вот здесь сотник, он уже верит и слушает Павла, не кормчивый, не начальник, он слушает, да. И все спаслись, все здесь спаслись, написано. Кто плавать не умел, спасся тоже с помощью доски, как-то, но спаслись все. Казалось, ой, я не умею плавать, как я там доплыву? Все, если Бог сказал, спасется, значит, ты спасешься. Не важно, что ты чувствуешь, не важно, что ты не умеешь плавать. На досках. Все будет хорошо, если Бог сказал что-то. То, что Бог сказал, оно все исполнится. Вот, но, значит, вот здесь такое есть давление такое на людей, которые вот подчеркивают важность выбора свободного, вот как я, ответственность человека, несмотря на благодать, есть ответственность человека, да, в деле спасения. И якобы вот слава приписывается человеку, а не одному Богу, да, вот когда мы призываем человека к повиновению, к делам, когда мы призываем его, ты должен верить, ты должен это разбавить веру. Мои оппоненты, они часто говорят, ну, Кость, тут Бог у тебя не суверенный получается, как бы уже благодать, не благодать, уже тут вроде как дела, вот. Но вот с помощью этой истории я тоже могу ответить на этот, в принципе, распространенный аргумент против свободы и воли. Вот здесь, смотрите, мы видим вот в этой ситуации, те, кто вышел на берег, да, могли они сказать, ну какие мы молодцы, там на деревяшках мы доплыли. Не могли они это сказать. Они были благодарны Павлу, что он прекратил эту панику и дал им надежду. Сами они не могли сказать, ну какие мы молодцы, это наши дела нас спасли. Не могли они это сказать, Очевидно, в этом было действие Павла. И вот то же самое, вот действие Христа. Это все благодаря Христу мы спасены. Но есть, так как я верующий, мои дела, моя вера должна проявляться в каких-то делах. Но когда я делаю эти дела, я потом не могу выйти на берег спасения и сказать, ну какой я молодец, вот я делал. Так абсурдно было бы им говорить. Вера не есть дела, но верить нужно. Но вера не есть дела, поэтому здесь никак суверенной Божьей воли, здесь вся слава по-прежнему Богу, и в этой истории видно, что они спасены были по благодати, не от дел, им нечего было здесь хвалиться. Вот эта вот история хорошо балансирует вот этот вот аргумент, а как же так, по благодати, не от дел. Ну, они не от дел были спасены здесь, ну, очевидно, не от дел. Это все благодаря тому, что там вот этот узник Павел с ними был, благодаря Христу. Это было чудо от Бога и слово, которое Бог дал Павлу. Вся слава Богу и Христу, это не отдел, вот это иллюстрирует. Им надо было, корабельщикам надо было остаться, им надо было всем поесть, им надо было плыть на досках. Это ответственность человека, да, мы говорили об этом. Это его деятельная вера. Но без этого нельзя было спастись. Вот такой вот баланс. Это чудо Божие, но вот без этих маленьких вещей, этой веры, да, нельзя было спастись. Не можете спастись, Павел говорил там. Вот такой вот баланс между благодатью и верой, и нашей ответственностью принять эту благодать. Вот в этой иллюстрации, она в этой истории хорошо иллюстрируется. Смотрите, такая вещь еще здесь. Павел, когда там были эти хорошие пристани, его слово... И он был не очень уважаем, он не был важным в глазах вот этих людей, которые искали совета. Ну, еврей, не знаю, в цепях он там, наверное, был, но он заключенный, он там был. Ну, что его слушать, этого проповедника, тут такие дела, морская наука и все такое. Он не был значимым такой Павел, да, он выглядел просто. Но... Вот в этой буре Павел становится самым важным на этом корабле. Он уже руководит этими людьми. Он дает советник сотнику, и он дает совет, давайте, всем надо поесть. Он становится главным на этом корабле. И благодаря его действию, Павла, его слову, люди спасаются. Хотя начиналось то, что Павел был совсем незначительный для вот этих вот людей, вот для этого сотника, да. У нас проповедь начинается, называется, ну, что сотник больше доверял кормчему, да, а вот теперь сотник, он уже, мы видим, что он доверяет словам Павла. И вот в заключение иллюстрация такова, братья и сестры, вот наша жизнь – это как плавание, довольно-таки опасная, жизнь – опасная вещь. Вот наша жизнь – это вот как это здесь плавание, это плавание, да, во многих в поэзии, в песнях так тоже это воспринимается. Наше плавание, оно очень опасно. Это плавание на проклятой земле, где зло и грех царит. Это как раз вот как бы тогда, когда плавать бы лучше и не надо было, вот как там у них зимой, им не надо было плавать, надо было пережидать, да. То есть жизнь – это опасное плавание, так оно и есть. Это битва, да, духовная битва. И вот вопрос, кого вот в этом опасном плавании мы будем слушать? Вот сотника, вот кому ему надо было слушать? Профессионалов, кормчего, который там знает, как бы, да, море и погоду и все. Власть какую-то, вот как там начальник корабля. Кто популярен для нас? Вот Павел был непопулярен, его не послушали. И Иисус сейчас там в Исаии 53 главе 2 стихе говорит, что в нем не было вида. Иисус сейчас, он не сияет в своей славе, да, вот как мы видим в книге Откровения. И для многих слова Иисуса, его обещания могут быть незначимыми. Но вот как незначимы были поначалу слова Павла, а потом они стали значимы, так же будет и со Христом. Когда этот буря, когда мы потеряем всю надежду, только слова Христа, только Его благодать, только Его чудо может нас спасти. Только так. И поэтому лучше нам сейчас выбрать и слушать слова Иисуса. Хотя может казаться, вот со всей этой суетой, со всеми этими кучами советами, да, слова Иисуса, Библии может показаться не что-то таким важным, значимым может показаться. Но на самом деле, вот как там слова Павла были значимы и истинны во всей этой опасности. Также слова Иисуса. Жизнь – это опасное плавание. Нам нужно слушаться Иисуса. Только Он имеет реальную силу спасти и провести нас через этот шторм, через эту жизнь. В этой истории мы сотник. Вот Павел в этой истории – это прообраз Христа, а мы как сотник. Кого мы будем слушать? Вот вопрос. Кому мы будем доверять? Чьему слову? Хорошая пристань – это тот потерянный рай. Вот мы сейчас в этом плавании. Все, уже поздно. Надо было остаться, не остались мы. Вот все плохо, вот все тяжело. Но есть надежда, это Иисус. Но вопрос опять же остается тот же самый. Кого мы будем слушать? Будем ли мы слушать Слово Творца и Спасителя? Чему Слову? Здесь мы в конце видим, что все спаслись, и Библия нам говорит, что всякий верующий, ну, Иоанна 3:16, он будет спасен. Всякий верующий будет спасен. Давай, Ваня, выходи, мы уже заканчиваем. Вот такая вот иллюстрация. Кого мы будем слушать? Что там? Может быть, южный ветер? Понимаете, братья? Кого мы будем слушать? Христа. Аминь. У него реальная сила. Он знает в этом шторме,